Добрый день, дорогие слушатели, с вами очередной выпуск нашего подкаста «Чайник Рассела», и сегодня у нас в гостях Оксана Демченко, основатель AIMED, эксперт по этическим аспектам искусственного интеллекта и нейротехнологии. И сегодня мы поговорим про этику искусственного интеллекта и, в общем, про всю ту совокупность проблем, которые встают с нами в связи с бурным развитием технологий. Ну, наверное, начнем с каких-то самых азов, потому что сам термин «искусственный интеллект», несмотря на то, что он такой уже заезженный, он очень часто встречается, но в то же время очень часто возникает какая-то путаница, что мы вообще под этим подразумеваем, когда мы говорим об искусственном интеллекте, особенно в связи с какими-то этическими проблемами.
Да, здравствуйте, да, очень приятно быть в гостях в подкасте с хорошей аудиторией, с прекрасным ведущим. Спасибо, Маша. С чего хотелось бы начать? Ну, как всегда, да, когда мы там, не знаю, статью пишем, наукой занимаемся или какими-то другими, более там, ближе к финансовым, значит, таким рабочим историям делам, все с термина начинается, со слов. И я бы здесь, наверное, сказала, что сегодня в законодательстве, в российском, во всяком случае, наконец-то появилась стратегия искусственного интеллекта. Там есть такой раздел термина. Вот. И как бы самый главный, собственно, это стратегия искусственного интеллекта, значит, наверное, нужно определить, а что такое искусственный интеллект. Ну и там несколько десятков умных людей собрались и примерно такую штуку вывели, что искусственный интеллект в понимании стратегии на сегодняшний момент России — это комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека, имитировать, внимание, да, включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека. В каком-то смысле это комплекс технологических решений, инструментов, направленных на решение прикладных задач. То есть это вот, ну, как бы, в общем-то, то, что есть сегодня. У нас есть задача, как правило, все, что связано с искусственным интеллектом, связано с большими данными, да, с машинным обучением, у нас есть большая выборка, мы ее даем алгоритму, который из нее делает определенные выводы, иногда корректные, иногда некорректные, соответственно, есть несколько типов там, обучения нейронных сетей, по итогам обучения этой самой нейронной сети мы должны получить тот результат, который мы считаем корректным. Основное отличие в данном случае искусственного интеллекта от, естественно, натурального головно-мозгового интеллекта заключается в том, что он просто делает это быстро, но в то же время большой процент ошибки имеет место. То есть надо его обучить, надо его ему объяснить, в общем-то, как маленькому ребенку, и постоянно всеночно контролировать, да, чтобы он там глупость какую не сделал. Вот примерно такая история сегодня. И, наверное, когда мы начинаем говорить про искусственный интеллект как индустрию, как сферу, да, мы часто поднимаем вопрос того же Алана Тьюринга. Да, я бы здесь, наверное, сказала, что у нас есть такой персоналик, Алан Тьюринг, соответственно, с его знаменитой, собственно говоря, статьей «Can the machine think?» Да, «Может ли машина мыслить?» Вот, Алан Тьюринг сломал так называемый код нацистской Германии, там, взлом машины шифрования «Энигмы», тем он, собственно говоря, и знаменит. И он писал, в общем-то, о том, что а может ли машина думать? И одной из его таких вот важных задач было это вот показать, что существует некий тест, ну, он такой, тест Тьюринга, мы его так и называем, тест Тьюринга на проверку, человек ты или робот. И сегодня там великие умы направлены тоже до сих пор на то, чтобы понять, а можно ли обмануть машину, да, можно ли обмануть человека, да, можно ли сказать, что человек не догадается, что с другой стороны машина. Будь то по голосу, будь то по написанию. Конечно, Тьюринг на тот момент имел в виду именно письменный текст. Сегодня уже речь очень серьезным образом стоит и об устном тексте. Ну, могу сказать так чисто из жизни, что буквально недавно там пара банков, да, они активно пользуются разными речевыми системами, своими чат-ботами, ну, которые уже не совсем чат, а скорее спик-боты. И пару раз они были близки к тому, чтобы не обмануть. Дошло до того, что я просто уточнила у своего телефона, значит, извините, можно уточнить, а я как бы с человеком разговариваю или с машиной. На что дальше пошел скрипт, и я поняла, что, ну, да, видимо, машина все-таки. Поэтому, можно сказать, в каком-то смысле меня уже почти обманули. Я думаю, что скоро уже это настанет.
Да, вот от себя, кстати, добавлю, что мы, наверное, приложим это к видео, к нашему подкасту просто ссылку. Есть презентация Google Duplex, где, собственно, вот такой же голосовой помощник заказывает стрижку в салоне. И на самом деле, если бы мне заранее не сказали, что это делает голосовой помощник, а не человек, то я бы, наверное, с 99% не догадалась бы, что это машина. Потому что там имитируется все вплоть до наших междометий, когда он там говорит «я подумаю», и ты вот в полной уверенности, что реально это человек. То есть, действительно, действительно, вот если вы посмотрите, это производит впечатление. Но вот Алан Тьюринг очень знаменитая фигура, и, наверное, в вопросах об искусственном интеллекте есть второй человек, который сыграл в этом большую роль, это Джон Сёрл, американский философ, который занимается в том числе и проблемами сознания. Его прославила его статья, которая называется «Мозг, машины и программы». Статья достаточно старая, она написана, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1980 году, и, в общем-то, еще до своего выхода она вызвала просто такой взрыв полемики, и сейчас, если вы ее посмотрите, то увидите, что она идет с комментариями Сёрла как ответ еще 27 когнитивным специалистам, которые уточняли какие-то моменты по этой статье. И Сёрл, в общем, как такую отправную точку своих рассуждений, берет тоже вот этот вопрос о том, а может ли машина нас обмануть, и может ли она вообще выполнять какие-то функции, которые обычно мы ассоциируем с каким-то именно человеческим мышлением. И Сёрл на примере машин Шенка, на тот момент, видимо, это было что-то такое очень прогрессивное, он говорит о том, что вот эти машины, они были способны отвечать на вопросы, когда, например, в рассказе или где-то информация дана в таком эксплицитном характере. То есть она, в общем-то, не дана нам прямо. И он приводит очень простой пример. Он, в общем-то, говорит, что, например, смотрите, две ситуации. Человек заходит в бар, и ему и заказывает гамбургер. И, соответственно, ему приносят этот гамбургер, но мы видим, что он какой-то там очень некрасивый, например, там какая-нибудь жутко черненькая пережаренная булочка. Человек, соответственно, проявляет такую, в общем-то, бурную реакцию, уходит и не оплачивает счет. И, соответственно, если нас спросят, съел ли он бургер, мы скажем, ну, нет, наверное, не съел. Ну и вторая простая такая же ситуация, наоборот, человек входит, заказывает, ему все очень нравится, бургер классный, сочный, и он оставляет большие чаевые официантке. Если нас спросят, съел ли он бургер, мы, скорее всего, скажем, да, наверное, он все съел. И, в общем-то, эти машины, они могли делать примерно то же самое. Они могли вот эту информацию, понятную только из контекста, анализировать и, соответственно, давать правильный ответ, да или нет. И вот для Сёрла это стало таким отправным точкой его рассуждения, его знаменитого мыслительного эксперимента «Китайская комната», где он сейчас хочет показать, что вот на самом деле машина, хотя даже если она очень сильно кажется, что она имитирует наши способности, на самом деле она именно что имитирует, она никогда не обладает сознанием в таком вот, в общем-то, человеческом качестве.
Да, круто, спасибо, отлично, мне кажется, такая ремарка, потому что, да, если говорить про тех людей, от кого есть пошло, да, вот это разделение между, собственно, сильный и слабый, да, интеллект искусственный, вот он, пожалуйста, там, Джон Сёрл, это, наверное, первый, который об этом там сказал, «Китайская комната» здорово вообще. Действительно круто, потому что там именно про то, что интеллект может, а что не может, искусственно имеется в виду, да. Мне очень нравится та история, что все-таки есть такая штука, как синтаксис, да, есть такая штука, как семантика. Вот. И если мы говорим про речевой аппарат, а надо сказать, что у Сёрла есть тоже важные там, речевые акты, это чуть ли не первое вообще его произведение, которое он, в принципе, выдал и выдал свету, то есть он ориентируется на то, что сам акт речи, да, он один из основополагающих для того, чтобы сказать, что да, это естественный интеллект, и он такой глубокий, он там понимает, что он делает, осознает себя в пространстве во времени, в каждый момент времени может остановиться и там, самоосознаться, да, вот как-то так. Так вот, синтаксис и семантика. Синтаксис — это та штука, которую искусственный интеллект освоил. Это то, что вот есть предложение, оно построено правильно в той или иной грамматике. Вот мы берем английский язык, в английском языке там правильно построено предложение. Если поменять места словами, слова местами, отлично, вот сейчас было отлично. Если поменять слова местами, то мы получаем некорректное какое-то предложение, вот сейчас был там отличный тому пример. Соответственно, если там берем русский язык, там чуть, например, больше вариативность. Там, я пошел гулять, гулять пошел я, гулять я пошел, ну, тоже. При этом надо сказать, что интонационно, если обратить внимание, каждый из этих фраз имеет определенный тоже там, оттенок значения. Там, да нет, наверное, да нет, наверное, да, может быть и так далее. Вот, а семантика — это тот смысл, который закладывается в этот самый синтаксис. Вот это уже сложнее. К вопросу о китайской комнате решить это для сильного интеллекта, конечно, пока совершенно непонятно. Вот, поэтому если говорить про вот это разграничение, возвращаясь к нему, да, что такое это, что такое то, то слабый интеллект в данном случае — это инструмент, то, о чем мы в самом начале говорили, да, это инструмент, с помощью которого, алгоритм, с помощью которого решаются какие-то прикладные нам задачи. И сильный интеллект — это нечто как мы и лучше. Вот что-то такое, что может создавать что-то принципиально новое, не основываясь там, в той мере на предыдущей выборке, там, сочинять симфонии знаменитые, да, шутки по интернетам ходящие, да, там, сочинять симфонии, рисовать картины и так далее. Но вот мы в принципе, там вот пока готовились к подкасту, да, обсуждали как раз, Мария, с тобой, что, в принципе, уже и картины пишутся вполне себе ничего, да, и продаются даже на знаменитых, значит, аукционах, и, собственно, цены имеются чуть ли не выше стоимости работ знаменитых там, художников в истории там, Возрождения. Да? Ну, то есть просто катастрофа, короче, даже вот непонятно, что сказать. Но, конечно, стоит еще раз сказать, что чтобы не впадать в мудрствование лукавые, а, наверное, в большей степени и сегодня, и вообще, в принципе, да, мы говорим именно о слабом искусственном интеллекте, потому что, как бы, если мы будем говорить про сознание, то мы сразу начнем окунаться в пространство, которое еще нам неведомо. Есть огромное количество таких научных групп, которые сейчас этим занимаются вопросом, но основная проблема, наверное, я бы сказала, в том, что мы просто сами не знаем, как мы думаем, мы сами не знаем, что мы такое, что такое мозг человека, и по этой причине не можем ничего придумать другого. Есть такая еще история, что для человека, ну, как бы не обязательно там, интеллект искусственный, будет ровно такой же по структуре, ровно так же мыслить, ровно так же думать и собирать из слагаемых нечто новое, потому что для того, чтобы создать самолет, нам было нужно просто знать там правила, собственно, аэродинамики и понимать, куда дует ветер. В общем-то, это то, что нам нужно было, и мы это знаем, и самолет не машет крыльями, как птица. И это тоже совершенно понятно. При этом есть некие общие законы, по которым он работает. Вот здесь такая же история, то есть совершенно нельзя сказать, что искусственный интеллект, если он действительно будет там сильным, если он будет думать ровно так же, и его вот этот black box в его там воображаемой голове будет работать понятным нам образом. Не факт, не факт. Возможно, это совершенно другой алгоритм, но это, как говорится, вопрос будущего. А если мы говорим про слабый, то, слушайте, ну, тут инструменты, это то, что нам помогает. Вот, в жизни, там, каждый день и так далее. Вот, поэтому, если мы говорим про трудную проблему сознания, она по-прежнему остается трудной, вот. А инструментально, ну, пока вроде подчищаем проблемки, которые у человечества есть. Ну, это здорово.
А, ну, наверное, к некоторым аспектам этики в отношении сильного искусственного интеллекта мы вернемся в самом конце, просто как такая возможность пофантазировать, чем же это может быть. А сейчас поговорим именно про слабый искусственный интеллект, потому что, несмотря на то, что мы его называем слабым, он уже может делать очень много классных вещей, и в то же время он может делать очень много не совсем классных вещей, которые как раз оказываются вот в поле всей этой этической проблематики. И вообще, что с ним делать, как нужно ли его жестко регулировать, или можно его, например, регулировать не очень жестко, потому что, например, один из таких страхов, который встает перед иногда людьми, которые теоретизируют про искусственный интеллект, является, наверное, проблема того, что если мы вот сейчас его очень жестко зарегулируем, то мы убьем вообще все какое-то развитие, и, может быть, наоборот, нужно пустить не то чтобы на самотек, но какие-то поставить правила очень такие гибкие.
Слушайте, ну я и согласна, что перерегулировать тут более чем можно, и переборы тут действительно могут иметь место, и с этим надо бороться. То есть, как бы смешно это ни звучало, но нам придется бороться с тем, чтобы не перерегулировать, не перемудрить. Это тоже как бы история такая интересная. Если мы говорим про регулирование, я бы начала вопрос там тоже наверняка довольно известных там, трех законов робототехники плюс там нулевой закон господина Айзека Азимова. И интересно, что вот это все, и то, что мы имеем сегодня в плане регулирования и робототехники, и искусственного интеллекта, все это есть пошло из художественной литературы. Достаточно интересно. То есть это к вопросу о том, что вот сначала была фантазия, да, сначала некая философия будущего, да, некая фантазия, футуризм, а потом уже, собственно, сам вот этот футуризм, он приходит в мир. Вот это вот как раз про это. И у Азимова вот эти три закона, напомню, что по первому закону робот, соответственно, ну, читая там искусственный интеллект, да, например, не должен причинять вред человеку, я так сокращаю их чуть-чуть, они там поразвернутые. Второе, он должен повиноваться приказам человека, да, как своего создателя. Третье, он должен заботиться о своей безопасности, да, это такие основные, собственно говоря. И нулевой, наверное, это он не может причинять вред человечеству, ну, потому что есть один человек, есть два человека, а есть много человек. Вот много человек, он не может ему причинять, соответственно, вред. Интересно то, что эти законы выстроены именно в таком порядке, говоря о первом, втором, третьем законе, потому что если вот менять местами, то вдруг оказываются какие-то дилеммы всяческие. Да? Если на первое место поставить то, что он должен повиноваться приказам, а на второе место отправить, что он не должен причинять вред человеку, то мы начинаем сталкиваться с проблемой, что если он выполнит какой-то приказ, который будет, значит, вредить человеку, то как бы тут вот есть вопросики. Или там он должен заботиться о собственной безопасности, он, конечно, будет очень здорово выполнять там приказы и заботиться обо всех, но в первую очередь это его безопасность. Если вдруг по каким-либо причинам его захотят выключить, то он, соответственно, скажет: не, ребят, это не то, что меня интересует, это другие правила. Вот. И как бы не выключится, короче. Вот поэтому именно такой порядок, первый, второй, третий вот нулевой закон в рассказе Хара, вот, можете почитать, если кто еще не успел. Из этого следует, соответственно, вся сфера регулирования, наверное, да, как бы стандартизация и регулирование, потому что понятно, что любые математические, любые алгоритмические системы, они действуют по определенным стандартам, и для того, чтобы, во-первых, качественно, максимально качественно там системы какие-то писать, и алгоритмы, значит, собственно, создавать, необходимо следовать определенным стандартам, да, в том числе там, национальным, там, мы к этому попозже обратимся, да, в том числе законодательным и так далее.
Но вот насколько эти законы до сих пор остаются актуальными, или все-таки это такой интерес, скорее, ну, не знаю, так историко-научный, вот, или до сих пор можно их использовать как некое руководство при разработке тех же самых нейросетей?
Это не тот постулат, который там держат в голове люди, которые работают каждый день с программным кодом, мягко говоря, они вообще там особо не задумываются. Другое дело, что просто то, что они создают, если оно начнет этому противоречить, то что-то пойдет явно не так. Но опять же, да, вот те законы, которые мы сейчас перечислили, они во многом, ну, как бы, их можно и интерпретировать и к сильному искусственному интеллекту, от которого мы сейчас временно отошли, да, в разговоре, так и к слабому искусственному интеллекту, как инструмент. Потому что если инструмент причиняет вред человеку, то зачем нам такой инструмент? Так, вот вопрос. Следующий момент. Вот он не подчиняется тем, значит, тем, ну, приказам или тем командам, которые дает человек. Ну и зачем нам такой интеллект? Следующее. Он там не заботится о собственной безопасности. То есть он может в любой момент перегреться, в любой момент там просто ошибаться, как попало, и, соответственно, все поплывет. То есть в каком-то смысле ничто в его структуре, если он здорово работает, если он отвечает интересам там человека, не может и не должно как бы противоречить этим трем законам. Еще раз, да, говорю, никто не держит их в голове там на полном серьезе, но в реальности, если так подумать, как стандарты, которые создают там, собственно, там разные страны, сегодня это уже почти порядка 20 стран, которые издали в той или ином виде некие стандарты, значит, там, взаимодействия человек-машины и искусственного интеллекта, так и вообще любое регулирование на любом уровне, оно как бы так или иначе вписывается в эти три закона, да.
Ну вот, кстати, переходя к реальным схемам вообще регулирования, поскольку, когда мы готовились к подкасту, Оксана мне присылала те регулирования, в общем, да, те правила, которыми руководствуются реальные разработчики сейчас, и вот мы можем тоже о них поговорить, потому что они достаточно интересны, мне особенно понравились правила Microsoft, наверное, своей максимальной такой размытостью и обобщенностью. О, да. И с одной стороны, кажется, что очень классно, что ты выносишь, например, справедливость как такой один из первых пунктов, что чем нужно руководствоваться, разрабатывая какие-нибудь нейронные сети или занимаясь разработкой алгоритма, в то же время, когда ты их читаешь, создается впечатление, что это вообще обо всем и ни о чем одновременно.
Да-да-да. Ну, слушай, ну тут такое дело. Тут ведь как говорится, да, во-первых, год, это 2016. Ну, в масштабах Вселенной это просто типа там миллисекунду назад, в масштабе развития, значит, там, индустрии, сферы, это просто типа уже там, ну, реально 4 года, это как-то многовато. Вот, то есть я из первых уст знаю, что если там человек-специалист, который действительно занимается глубоким обучением, например, там, пару недель не читал статьи, к сожалению, он уже выпал из реальности, то есть как бы чего-то он уже упустил. Поэтому вот там, в этом контексте, конечно, там законы, а просто другие правила, действительно, Microsoft — это скорее такой уже, значит, этот экспонат музея, но который один из примеров того, как в самом начале пути мы пытались что-то там объяснить. И вот очень мне нравится, Мария, твоя вот это, ты подчеркнула, что они максимально размыты. Ну, так оно и есть. То есть широкими мазками обо всем и ни о чем. То есть ты как бы из серии прозрачно прозрачность. Господи, да что ж такое прозрачность? Все говорят про эту прозрачность. Вот что это такое? Я не понимаю. Да? Вот, непонятно. Вот в фотошопе я понимаю, что такое прозрачность. Раз там вправо, влево потянула, там все понятно. А вот в реальной жизни что это?
Да, вот, кстати, про прозрачность я тоже обратила на нее внимание, потому что она есть и в нашей стратегии разработки искусственного интеллекта, и я даже специально, в общем-то, прогуглила этот момент с прозрачностью, увидела, что многие отождествляют его с некой понятностью, и дальше идет вот эта история про цифровое неравенство, для кого это должно быть понятно, для разработчиков или для потребителей. Я, в общем, даже провела такой небольшой эксперимент, я решила погуглить про 5G. Это, конечно, да, не совсем про искусственный интеллект, но про технологии.
Просто, например, технологии, да.
Да, например, того, насколько это понятно. То есть я сначала зашла на сайт разработчиков посмотреть, насколько это понятно, потом я пошла в Википедию посмотреть уже, а что же за это за волновой диапазон, из которого могут проистекать какие-то потенциальные угрозы. В общем, пока я не позвонила знакомому физику, я ничего не поняла. Это вот вопрос о том, что я, как, может быть, в какой-то степени конечный потребитель вот этой, этих возможных технологий. Для меня это была абсолютно непрозрачная история, пока я не получила какую-то экспертную, в общем-то, помощь.
Да, это совершенно верно. То есть, да, действительно, без экспертной помощи довольно трудно. Это тот аспект, который мы сегодня, наверное, вообще, наверное, не будем затрагивать вопрос образования, но я бы просто небольшую ремарку сделала, что то, что было там вчера, там, не знаю, модно отдать там ребенка в, не знаю, там, в атомную физику, да, сегодня, соответственно, речь идет о том, что а давайте вот он будет программистом, да, или там, а давайте он там будет машинным обучением заниматься. То есть сегодня есть явно тенденция, ну, кроме того, что это просто хайп, тоже когда-нибудь он спадет, когда-нибудь там, не знаю, наверное, генная инженерия выйдет на первый план, наконец-то, да, там есть свои вопросы, которые насущные, которые нужно порешать. Вот, но я абсолютно уверена, что это как с английским языком, то есть в свое время не считалось необходимость знать там что-то, кроме своего национального языка, ну, знаешь, ты его и знаешь, там была латынь для европейских университетов, например, да, а потом латынь отошла на задний план, появился английский язык, это там как бы важный, плюс один важный предмет, то есть есть свой национальный язык в школе, там есть математика, есть язык иностранный какой-то, да, ну, не знаю, литература, ну, история, что-то подобное. И, соответственно, информатика в том виде, в котором она сегодня представлена в школах, это уже потихонечку выйдет на более высокий уровень, когда это не просто там знание, как открыть Word или как его закрыть, да, потому что у меня была не очень хорошая информатика в школе, честно сказать, и прям вот горюю по этому поводу очень сильно. Но завтра и послезавтра это, и уже сегодня во многих там, с кем я общаюсь, могу сказать, что такой machine learning, это он уже пришел даже в школу. То есть это говорит о том, что к новой реальности нас начинают готовить значительно раньше, и если как бы раньше нам там 5G было совершенно непонятно, то через какое-то время там наши дети, наши внуки уже должны будут это понимать реально. Ну, как бы просто прям осознавать. Ну, вот это то, а это все, ну, все уж понятно. Вот, поэтому это как бы такая новая реальность.
В общем, оставляя, в общем-то, уже за скобками, те правила, которые делал Microsoft, и которые уже, как мы поняли, стало таким определенным анахронизмом. Вот что делать тем людям, которые сейчас занимаются разработкой искусственного интеллекта, на что им вообще ориентироваться?
Я скажу так, это как самый настоящий такой коуч, там, где-то, иди к своей мечте, значит, самое главное, самое первое, что надо продолжать делать, я считаю, это продолжать идти, делать то, что ты делаешь, программировать классный код и решать вопросы, которые там ставятся в твоей лаборатории и как бы стремиться. Но чем руководствоваться в своей работе, так это, ну, сегодня это есть некоторые стандарты. Есть, конечно, существует масса локальных стандартов, которые есть как на уровне отдельных лабораторий, так и на уровне отдельных институтов, там, и стран, вот, и сфер, что важно, потому что для каждой сферы, там, например, для автомобиля, автомобильной сферы, для сферы здравоохранения, везде, как каждый, там, свои отдельные стандарты. Вот, но в России в 2019 году мы, собственно, обзавелись национальной стратегией развития искусственного интеллекта до 2030 года. Вот, она достаточно такая, ну, широкая, всеобъемлющая. В принципе, стратегии, наверное, такой и нужно быть. Мы постоянно ждем от стратегии, что она там напишет конкретный план мероприятий. Да, он бывает даже иногда в конце под грифом «план мероприятий», да, до определенного года. Но я бы не сказала, что стратегия — это что-то прям суперконкретное. Стратегия обычно обозначает какие-то общие истории. В принципе, закон о стратегическом планировании у нас был принят не так давно, если говорить про российские реалии, да, это всего ничего, 14-й год, привет, 6 лет назад, Вот, то есть именно если говорить про законодательство, то тут, ну, как бы, то есть мы сказали, что в технологиях 16-й год — это уже давно музей, а в законодательстве 14-й год всего ничего. Ну, как бы, да, действительно, видите, как все относительно в этом плане, ничего не поменялось со времени господина Эйнштейна. Все действительно относительно. А потом у нас что еще есть? Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта. До 24-го она аж целого года. Принята она в этом году, достаточно недавно, и мне что здесь нравится, особенно хотелось бы подчеркнуть, то есть вот концепция развития регулирования, она уже подчеркивает, что ага, в стратегии мы наметили вектор, ну так, примерно туда, примерно сюда идем, примерно вот этими, значит, терминами пользуемся, ага, хорошо. Дальше, соответственно, концепция развития регулирования. Так, у нас есть очень много вопросов неразрешенных. Как сделать так, чтобы зарегулировать эту сферу, не перерегулировать, но в то же время было ок, комфортно всем работать. Вот, и мне что вот здесь нравится, что в концепции обозначили, они так и названы, базовые этические нормы. Вот это очень интересно для технологий, базовые этические нормы. Об этом уже заговорили по-серьезки, про то, что этика имеет место. Да, этика, разумеется, пока мы говорим именно о человеческой этике, тут, опять же, напомню, да, ни о каком сильном интеллекте речи не идет, что он там самостоятельно принимает решения, но при этом на основе каких норм человек использует эти технологии, и на основе каких норм эти технологии имеют хоть какую-то минимальную автономность и самостоятельность в тот момент, когда человек отвернулся, да, и как, на основании чего. Вот так вот. Там даже вот перечислены эти нормы, могу их там привести буквально по фразе. Да, приоритет благополучия и безопасности человека, да, все. Запрет на причинение вреда человеку по инициативе, собственно, искусственной интеллектуальной системы. Подконтрольность человеку, как важная, да, этическая норма. Вот к вопросу, вот где же Айзек Азимов? Вот он здесь, как бы, да, подконтрольность человеку, вот он, пожалуйста. Проектируемое соответствие закону, в том числе требованиям безопасности, ну, то есть существующим законам и существующим требованиям безопасности на тех или иных предприятиях, особенно если мы говорим про высокорисковые предприятия. Извини меня, если там атомная промышленность, не знаю, там реально к ней подсоединить какие-то алгоритмы, тут надо быть очень осмотрительным, очень аккуратным. Но при этом без сложных интеллектуальных систем тоже не обойтись. Вот такая вот дилемма. И вот еще недопущение противоправных манипуляций поведением человека. То есть вот вы заходите на сайт, принимаете все куки, accept all cookies, вы говорите, да, как, а там дальше что вами как манипулируют, вы вот и не знаете. Вот поэтому, если вами манипулируют как-то нехорошо, показывают вам 25, 26, 29 кадр, вот, то, наверное, нужно как бы поработать с таким алгоритмом, поработать с таким нехорошим производителем этого контента.
Мне кажется, помимо всяких атомных технологий и опасности подключения к ним всяких нейросетей, сейчас очень часто говорят, например, про использование искусственного интеллекта в медицине, потому что, с одной стороны, кажется, что это невероятно перспективная сфера, где действительно нужно иногда очень быстро анализировать очень большой объем данных, например, для уточнения какого-то диагноза и предложения какого-то метода лечения. А с другой стороны, кажется, что медицина, которая непосредственно уже работает с человеком, с его телом, это вообще область какого-то довольно большого скопления различных страхов и тревог, и поэтому, когда туда подключаются еще какие-то не очень понятные, не очень прозрачные технологии, многих людей действительно это, в общем-то, ну, откровенно пугает.
Ну да, это действительно так, пугает всякое то, что ты не видишь. Надо подчеркнуть важную штуку, что вот здравоохранение — это, наверное, одна из тех сфер, когда ты реально воочию не видишь применение этих самых технологий. Даже когда хирург делает операцию с помощью робота Da Vinci, человек, который лежит и его в этот момент оперирует, даже он не видит, что происходит, какого рода манипуляции. Даже если он там ляжет на операционный стол и не будет знать, что его будут оперировать роботом Da Vinci, что не так, он, безусловно, это знает. Но вот даже если он не будет этого знать, то как бы вот если результат операции отличный, так и хорошо, здорово, спасибо роботу. Вот, как бы он не сам принимает решение, понятно, там хирург взаимодействует, собственно, через него, или там микроскопические операции и так далее. То есть, как правило, просто человек не замечает, как работает алгоритм. От того и страшно. То есть, как бы, если мы говорим про сегодняшнее развитие технологий здравоохранения, там, если нас слушают, то, собственно, те, кто хочет в эту историю копать, то еще пока можно прыгнуть в этот поезд, потому что в этом поезде есть место тем, кто занимается изображениями, вот, так как очень много, соответственно, в здравоохранении работы с исследованиями типа радиологических, да, исследований, это всяческие там рентгены, всяческие КТ, МРТ-снимки, флюорографии, маммографии и так далее. Вот такие все истории. Их много, и патологий очень много, соответственно, очень много там локализаций в организме, есть куда себя применить. Это вот работа с изображениями, если мы говорим. Если мы говорим про работу с текстами письменными, то работа с письменными текстами может быть представлена как в работе взаимодействия врача с интерфейсом, когда он там печатает некоторый текст, назначает некоторый диагноз, да, и, соответственно, алгоритм намечает некоторые дальнейшие действия. Например, автоматически выписывает анализы, значит, эти бумажки все распечатывает. Зачем надо по 10 раз это все заполнять, вообще непонятно. Вот, как бы он сам это делает. Или, например, если пациент, если мы говорим уже про телемедицину, а телемедицина — это когда вот все то же самое, только дистанционно, да. Вот если в телемедицине человек берет, и у него там некий там чек-лист. Типа, как вы себя чувствуете? Плохо, говорит человек. Отлично, так, супер. Значит, интеллект говорит, так, плохо, значит, надо помочь. Чем вам помочь? Да, ну, как бы я, конечно, утрирую, но имеется в виду, что это такой сбор анамнеза. Автоматизированный сбор анамнеза с пониманием того, куда его направить. Если боль в области брюшной полости, скорее всего, ему в первую очередь нужно сгонять к терапевту, и, возможно, ему нужно сделать УЗИ малого таза и, как бы, и брюшной полости. И это довольно очевидная история, которая, ну, сразу идет, ну, это понятно. Дальше, если он чувствует, но, здесь нужно оговориться. Конечно, человеческий организм — штука очень такая сложная и взаимоисключающая. Поэтому то, что у тебя там артрит и артроз, это может быть вызвано определенными там некоторыми сложностями железа внутренней секреции. И здесь надо уже разговаривать с эндокринологом, да, как. Тут уже вопрос не к остеопату, не к тому, кто работает с костями, позвоночником, не-не-не, а именно к эндокринологу. И это вот такая вот сложная штука. И вот мне кажется, что, да, еще есть работа с речью. Ну, то есть, по сути, можно сказать, что в здравоохранении представлены все. Работа с речью, имеется в виду именно устной. Да, то есть запись. Вы наверняка обращали внимание на эту проблему сегодня, это вообще супер представлено, это не только Россия этим страдает сейчас, а что врач зачастую не может работать с пациентом, у него просто времени нет. Вот он бумажки записывает. А так зачем? Когда вот пришел пациент, его спрашивает врач: доктор, что болит? Он такой: вот там вот это то, да вот это все. И просто алгоритм это слышит и записывает за него. То есть фактически преобразовывает вот эту вот кашу-малашу, преобразовывает в какой-то аккуратный текст. Но для этого нужны очень хорошие системы распознавания. И пока что, ну, над этим работают. Над этим работают вообще на полных парах. Поэтому еще запрыгнуть в поезд можно.
То есть сфер приложения искусственного интеллекта в медицине очень много. Но меня, наверное, очень еще интересовал вопрос скорее в той плоскости, что когда, например, человек приходит к реальному врачу, то есть к врачу-человеку, ему кажется, что за этим человеком стоит некое вот такое, ну, не то что медицинское сообщество, а что получение...
Экспертиза.
Да, экспертиза. Стоит некая экспертиза, что долго учиться, долго получать аккредитацию. Нужно постоянно проходить какие-то тренинги повышения квалификации. То есть врач, в общем-то, очень напряженная такая сфера деятельности. Конечно. В то же время человеку кажется, что если вот за врачом стоит эта экспертиза, значит, ему можно как-то довериться. Значит, он, наверное, может быть, ошибется, но, наверное, процент этой ошибки будет очень незначительный. Когда дело касается искусственного интеллекта, я часто довольно слышу, что люди вообще не понимают, какая за ним стоит вот эта вот экспертиза. Им кажется, что, ну, врач-человек — это что-то очень надежное. А технологии, они, может быть, очень классные, но вот там вообще не знаешь, не обманут ли они тебя, не совершат ли они какую-то ошибку. Потому что кажется, вот за ними как будто ничего нет, что это, в общем, просто такая вот магия.
Да, совершенно, ну, это как бы понятный совершенно страх такой, который присутствует у людей, и он даже обоснован, то есть я бы сказала, что он даже обоснован, пока что как бы нельзя говорить о том, что это абсолютно идеально, и если возвращаться к интеллекту в принципе, еще раз, да, синтаксис, но не семантика, то есть понимания предложения нету, есть понимание последовательности неких событий, если то, то это просто обычная логика, ничего в этом как бы сверхъестественного нет, хотя у нас там на факультете отчисляли там за логику на первом курсе, ну вот, кого отчислили, того отчислили, вот и все, как бы, если логика не срабатывает, значит, что-то не то. Но просто здравоохранение — это одна из тех сфер, когда логика может подсказать одно, а реальность может оказаться другой. Вот это действительно так, непростая штука, еще раз, к вопросу о сложно сочиненности организма и его состава. Но есть такая вещь, там есть ложь, есть страшная ложь, есть статистика, так вот, есть статистика, да, и как бы она действительно такая серьезная штука в этом смысле, потому что могу сказать на примерах там, тех алгоритмов, которые занимаются распознаванием там, раковых заболеваний, соответственно, если мы говорим про процедуру скрининга, скрининг — это когда по-быстрому, посмотрим по-быстрому, значит, вот у нас есть снимочек, вот мы, значит, его прогоняем, ага, есть патология, нет патологии. То есть чаще всего это происходит без локализации, без показывания того, а где конкретно, а есть ли метастазы, а есть ли то, есть все. Чаще всего это просто в формате есть или нет патологии. Так вот здесь, конечно, показатели хорошие, потому что выборка большая, врачи уже отсмотрели за все эти годы снимков просто неимоверное количество, да, и есть на чем обучать модели. Соответственно, через алгоритм прогоняется 10 тысяч снимков, и буквально там через действительно 10-15 минут мы можем получить действительно хороший, достоверный результат, из которого там из этих 10 тысяч снимков, 100 снимков действительно возникнет вопрос, да, типа, тут надо внимание обратить. Из них 5 окажутся, что он говорит, ну, точно онкология, да, как бы, вот, ну, точно. Обратите внимание, посмотрите. Можно ли вообразить, какое количество времени нужно было бы затратить врачам для того, чтобы отсмотреть 10 тысяч снимков? Ну, очень много. Соответственно, мы получаем такую историю, что возможность проведения скринингов и выявления на ранних стадиях явно повышается. Она действительно повышается, потому что, ну, как бы, понимаете, когда врач работает постоянно, он постоянно, у него есть полная запись пациентов и все остальное, ему отвлекаться на тот же скрининг населения довольно проблематично. Это отдельное время, отдельная загрузка. И тут уже вопрос стоит компетенции, потому что высококомпетентные врачи не могут себе позволить отвлекаться на это намного, надолго. У них очень большая запись, они все время в работе, все время в деле. И, соответственно, на скрининг могут быть направлены не столь квалифицированные специалисты. А снимки, на которых обучалась нейронная сеть, были отобраны именно высококвалифицированными специалистами. На них она обучена. И вопрос, как бы, насколько здесь кто лучше работает. Ни в коем случае нельзя говорить о том, что там врач не прав, а там интеллект прав. Нет, знаете, и тот ошибается. Действительно, это правда. Врачебная ошибка имеет место. Страшные дела творятся. Я иногда когда там слышу, ну, слушайте, ну, просто смешно, да, как бы там, ну, вообще. Вот, соответственно, ну, и интеллект мог ошибиться. Для этого и существуют вот пресловутые экспериментальные режимы. Вот. Мне кажется, что это прям здоровская тема. Я не знаю, там, сталкивалась ли вообще со сферой экспериментальных режимов, которые у нас сейчас объявлены в России. Нет, да, я не знаю.
Нет, думаю, нет.
Нет, вот экспериментальный режим, вообще клевая штука. А вот об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в России. Вот буквально в июле 2020 года был принят этот законопроект, по которому можно вводить эксперименты. И один из экспериментов — это эксперимент в области здравоохранения как раз по оценке снимков. Чего я так много об этом говорю? Вот, потому что вот в городе Москва сейчас введен экспериментальный режим. И сейчас отсматривают разные алгоритмы, большое количество выборки снимков и даже получают деньги за эти снимки. Вот. А по результатам, соответственно, отсмотра там, дают некую там плюшку в виде премии. Даже премии, ну, не денежной, как правило, а именно вот просто там, ага, ты лучший алгоритм. Ну, это же здорово, когда там Москва отбирает лучший алгоритм. Ну, круто же, круто. Вот в России, например, сегодня уже там минимум 3 компании получили аккредитацию как медицинское изделие. Ну, то есть я имею в виду именно там, программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. Это Боткин AI, это Care Mentor и это Вебиомед. Вот это 3 компании, которые сегодня в России получили эту возможность устанавливать программное обеспечение в клиниках. Вот, и в рамках такого эксперимента врачи могут опираться на мнение рекомендательной системы. И это, кстати, хорошо, очень мне просто нравится число, вот это рекомендательная система. То есть она ничего не говорит там себе, надо сделать срочно так. Она рекомендует, советует. И когда у врача есть его мнение, есть мнение рекомендательной системы, если он как, ну, просто адекватный, нормальный человек, если у системы есть сомнения, возможно, имеет смысл задуматься. Либо посмотреть еще раз, либо, может быть, обратиться к коллегам, почему нет. А в другом случае, если бы не было рекомендательной системы, могло бы так статься, что он уверен в себе и решил, что, ну да, все правильно, все корректно.
Ну, то есть мы возвращаемся, в общем-то, к истории того, что пока искусственный интеллект — это скорее такой инструмент, который позволяет нам что-то делать быстрее, что-то лучше, может быть, увеличивает точность какого-то прогнозирования, но пока вот еще врача человека не заменяет.
И... Вообще нет, и я думаю, что это прям супер ближайшей перспективе прям нереальная история, заменить там полностью того же врача или там, да вот водителя. Ну, вот я просто выделяю, да я и вообще там многие действительно, кто непосредственно работает с программным кодом, регулярно выделяют, наверное, вот две сферы. Это вот здравоохранение и сфера автомобилей, движения, дорожного движения. Вот это, наверное, две сферы. Максимально понятные с точки зрения необходимости применения, ускорения работы и так далее. Почему? Потому что они максимально алгоритмизированы. Сейчас, внимание, не потому что здравоохранение можно алгоритмизировать полностью, но если мы говорим про исследования, про анализы, да, когда вот у нас выдают анализы, что у нас вот такие тромбоциты, вот такие лейкоциты, значит, такие у нас эритроциты, и вот это вот все-все-все, вот это вся, значит, красота, вот. И когда рекомендательная система сразу говорит, ага, там, кажись, панкреатит. То есть как бы не то, чтобы доктор сам этого не понял, но, возможно, это здоровская история, когда ты сдал просто общий анализ крови, а исходя из него тебя как-то... Вот через неделю срочно определили, что тебе надо там к урологу. Быстро. Надо посмотреть. У тебя как-то не все гладко и хорошо. И ты такой не сидишь и не чешешь репу со словами, ой, что-то лень идти, там то да сё, там. Это, конечно, все про ответственность. Ну, как самого хотя бы перед собой, там, перед родными, близкими, там. Вот, если ты какой-то там, ну, перед сообществом, что ты же выдающийся. Каждый человек выдающийся, как так там? Мы не можем потерять каждого человека, правильно? Вот, соответственно, как бы алгоритм он рекомендует, да, это правда. Ну, почему нет? Он просто делает это быстрее.
Но на самом деле мы тему медицины выбрали не просто так, потому что медицина, она является, мне кажется, такой во многом лакмусовой бумажкой различных страхов, которые циркулируют в обществе. И вот искусственный интеллект, особенно его развитие, понимание того, что, видимо, его присутствие в нашей жизни будет постепенно все больше и больше возрастать, она, в общем-то, в обществе тоже подстегивает такую технофобию и вообще появление различных новых страхов, окружающих как раз развитие вот этих новых технологий. Потому что часто мы уже говорили, что они оказываются очень непрозрачными, что люди вообще не понимают, как они работают, что многим кажется, действительно, это такая просто вот черненькая коробочка, которая делает какую-то магию, а эта магия может быть хорошая, а может быть, наоборот, очень плохая. И действительно, мы решили ближе уже к завершению поговорить про те страхи, которые вообще окружают технологии, и в том числе и в этическом аспекте. Вот что с ними делать, насколько они оправданы, и вообще чего боятся люди, когда они говорят про искусственный интеллект и вообще про новые технологии.
А я когда думала, мы обсуждали, какие же страхи есть. Я думала, что-то посмотрела. Ну, чего боюсь я, там, чего боятся мои друзья, вот, что в интернетах пишут. Ну, первый, конечно-то, мы все умрем. Технологии, они сделают так, что вот все, то есть там восстание машин. Даже когда еще восставать нечему, вот уже восстание машин, все. А, хочу обрадовать. Мы в любом случае все умрем. Вот, вопрос, когда? Человек смертен, притом внезапно смертен, вот, возможно, технологии позволят ему быть там чуть более неуязвимым. И как бы бояться этого, наверное, не стоит. История про вышел, упал кирпич, она вполне реальная, вот, ну, как бы, соответственно, почему бы не предугадать этот вопрос, если это можно.
Я решила не обращаться к друзьям и просто посмотрела ролики, которые уже были созданы на тему страхов искусственного интеллекта. И вот как раз один из американских университетов, он подготовил такой топ-10 страхов, которые связаны как раз с развитием технологий и теми перспективами, которые перед нами встают в связи с тем, что вот они уже внедряются в нашу жизнь очень активно. И вот один страх мне показался довольно-таки оригинальным, потому что он был связан с тем, что мы очень много каких-то задач, ну, по большей части бытовых, перепроучаем там, голосовому помощнику, записываем во всевозможные гаджеты, и что мы становимся не то чтобы ленивыми, но мы просто теряем какие-то навыки. Из нашей жизни какие-то социальные сферы очень сильно трансформируются, но можно вспомнить много исследований, посвященных дейтинг-приложениям, тому же самому Тиндеру, и тому, что некоторые какие-то типы коммуникации или просто даже практики, которые были раньше приняты в обществе, может быть, были даже очень хорошими, они потихонечку начинают либо замещаться, либо просто постепенно отмирать. И что у людей все равно существует такой страх того, что вот что-то важное, что-то такое очень человеческое, оно вдруг исчезнет. Но в этом смысле я бы привела пример Хайдеггера как такого технопессимиста в его знаменитых вопросах про технику, где он как раз рассуждает про реку Рейн. И он говорит, что вот раньше-то Рейн — это была река немецких романтиков и поэтов, а потом на ней построили эту гидроэлектростанцию, и она превратилась просто в такой бездуховный придаток этой электростанции.
Служанка гидроэлектростанции.
Да-да-да, вот она стала с такой служанкой гидроэлектростанции, и что вот что-то очень такое человеческое, оно уходит, что вот эта логика технологии, она таким пауком оплетает паутиной вообще всю человеческую культуру, и в итоге мы как-то очень не то чтобы обедняем, но что-то действительно такое теряется. И это мне показалось очень довольно оригинальный страх, потому что я на этот счет, наверное, тоже иногда задумываюсь, что вот я уже не помню день рождения своих знакомых, если мне не подсказывает это соцсети или, например, какой-то голосовой помощник.
А еще я знаю такую категорию людей, прям реально, натурально знаю. Ну, конечно, эти люди в основном выпадают просто из моего поля общения вот по разным причинам. А когда они мне там скажут, не знаю, там где-то когда-то на встрече они, значит, сказали мне, когда у них день рождения, а я, короче, потом не помню. А они либо в Фейсбуке это вообще не написали, ну, в Фейсбуке, ВКонтакте, где угодно вообще, да, там, в Одноклассники кто-нибудь пользуется, я не знаю, ну, мой мир там, да, вот. Они либо это вообще не написали, либо написали другое, там, условно, да, у них там, не знаю, день рождения, там, 6 марта, они написали 12 марта, ха-ха-ха, как смешно там, да. И вот, и они, значит, принимают поздравления, типа, 6 марта, пишут только свои, там, вау, круто, а 12-го, значит, пишут всякие там лошарики, которые там увидели в Фейсбуке. Вот, и аргумент такой, что, типа, серия, ну, если не помню, значит, не нужно. Ну, блин, я не знаю, ну, то есть, честно, у меня есть очень много задач при этом в жизни, и очень много цифр. То есть вот как с телефонными номерами. Я вообще уверена, что вот всякие, все слушатели, вот любой слушатель знает в своей жизни пару номеров типа экстремальных. Там жена, муж, сын, дочь, мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, племянник, максимум. Вот максимум. Близкий друг. Все, мы больше не знаем номеров телефонов. Никаких. Все остальное, вот, пожалуйста, оно в телефоне записано. И, внимание, вопрос. Есть. Слушайте, если бы я знала всю телефонную книгу, я не знаю, я бы закончилась, наверное, вы примерно вот на последнем номере, который я запомню. Вот, и это, кстати, к вопросу о том, почему мы несовершенны, да, мы не можем запоминать числа, да и зачем. И есть очень много значимых для нас людей, которые, ну, мы их просто очень любим, но так получается, что у нас много разных цифр в жизни. Вот, ну, там, зарплату считаем, не знаю, там, еще дней до Нового года сколько, да, вот, ну, мы все это считаем. Вот, и, соответственно, ну, не помню, ну, когда день рождения. Какой кошмар, какой ужас. Но это почему? Это я так говорю, потому что я такой немножко технооптимист, вот, наверное, поэтому так говорю. Я бы, наверное, здесь еще такой страх заметила. Есть такой страх, страшный страх вообще, это потеря работы.
О, да, да, он просто лидирует во всех топах.
Потеря работы — это страшный страх вообще. Такое ощущение, что в жизни больше нечем заняться будет, кроме того, что ты делаешь в этот момент. Вот прям вот вообще. Там вот ты юрист, и вот все. Вот если вдруг работы не будет, ты просто ничего не найдешь в этой жизни. Посмотришь в стену и заплачешь. Больше ничего не будет. Я не знаю, мне кажется, что на сегодняшний момент, если мы говорим про страны там, первого, второго мира, это важно, кстати, вот почему я поднимаю еще этот вопрос, наверное, у нас не будет времени об этом очень подробно говорить, но мы сейчас говорим про, вот, что называется, это проблема первого мира, да, как бы, потому что большая часть из тех вопросов про телемедицину, прости господи, которые мы поднимаем, это совершенно недоступно для определенных регионов там, нашей планеты, круглая Земля. Вот, когда-нибудь оно, конечно, туда дойдет, но непонятно когда. И там, конечно, там проблема потери работы стоит там по-своему, по-другому немножко, да. Если мы говорим про наши реалии, то страх потери работы, он отчасти обоснован, но тут вопрос в перепрофилировании. Такой вот осознанности, наверное, это слово года, я не знаю, мне кажется, слово года 20-го, это осознанность, значит, медитация, осознанность, прана, что там еще это... Випассана, да, точно, молчание десятидневное. Вот, и человек просто перепрофилируется, и все. Просто, я не знаю, открываешь, ну, правда, то есть открываешь кучу, блин, онлайн-курсов, открываешь книжки умные, сходи на пару занятий чего-нибудь, и, пожалуйста, тренеры по йоге, которые там на Бали, сейчас забиты Бали просто этими тренерами по йоге, я не знаю, люди, которые там раньше что-то делали в жизни, там, большое, значимое, великое, задолбались и поехали на Бали, и там, значит, йогу преподают. И это здорово, и у них круто получается. Я понимаю, что это может звучать чуть-чуть цинично, особенно для того поколения, которое, ну, не привыкло работать в этой среде. Например, мне перепрофилироваться в тиктокера уже довольно трудно, потому что я не понимаю сам, у меня не установлен тикток, я не очень понимаю феномен тиктока. Кажется, я уже в том поколении, которое, типа, думает, что молодежь творит какую-то дичь. Вот, наверное, я уже туда попала куда-то. Стареем. Что делать? Вот. Но при этом сама возможность перепрофилированности — это совершенно ок. Поэтому потеря работы — это скорее такая история внутренних страхов, обоснованных. Так было всегда, когда печатные машинки заменили, значит, секретарей, которые сидели и писали все от руки, это была одна проблема, когда ткацкий станок заменил ткачей, это была другая проблема, когда, соответственно, доменная печь заменила тех, кто плавил металл, другая, и каждый раз находилось огромное обилие людей, которые должны были работать на то, чтобы поддерживать работу доменной печи, станка, проектировать этот станок. Ну, то есть, понятно, да, в принципе, человек может оставаться в той же самой индустрии, в том же самом цехе, при этом заниматься чуть-чуть другим. Он будет показывать станку, как бы это ни звучало, да, показывать, как правильно вышивать, как правильно ткать там ткань. Да, понятно, что, наверное, людей, которые сами ткут, и людей, которые учат станок ткать, наверное, их чуть разное количество, да, это есть такой момент. Окей, в этой сфере есть еще другие чуть-чуть специализации. Ну, то есть я к тому, что перепрофилирование всегда возможно, это всегда было, просто то, что сейчас вот оно под боком, оно горит намного острее у тех людей, которые с этим сталкиваются. А там раньше когда-то было что-то.
То есть это такой достаточно древний страх, который просто сейчас актуализировался. Но вот из того, что я видела, мне понравился страх, который, наверное, достаточно близко совпадает вот с темой вообще этики, который говорит нам о том, что вот мы часто мыслим такими вообще про технологии, голливудскими сценариями. У нас либо есть очень хороший, что мы будем жить в таком обществе процветания и всеобщего равенства, либо, наоборот, такой вот а-ля Orwell, что все будет очень плохо, мы будем либо под каким-то постоянным надзором и таким колпаком искусственного интеллекта, либо вообще он нас всех уничтожит. Но про уничтожит мы уже поговорили. А вот про страх того, что вот эти нейронные сети, обучаясь, поскольку их учат, в общем-то, люди, а люди несовершенны, у людей есть огромное количество предрассудков, мы склонны к разного рода дискриминациям. Это делает проблему еще, наверное, более актуальной и более трудной, в том смысле, что многие предрассудки, они оказываются такими, в общем-то, не совсем осознанными. То есть человек не обязательно должен быть в такой яркой форме, не знаю, расистом для того, чтобы быть склонным к какого-то рода дискриминации. То есть и сеть может она усваивать тоже вот эти такие интернализованные предрассудки, они могут в нее как-то просачиваться, и в этом смысле люди очень часто боятся, что вот все худшее, что есть в человеке, вместо того, чтобы лучшее, как раз-таки вот в технологии перейдет, и мы получим такую вот, в общем-то, тоталитарную машину условно.
Да, да, ну, знаменитый пример, наверное, уже набивший оскомину чуть-чуть, когда там пару лет назад в Твиттер запустили бот, да, один из Твиттер-ботов, который должен был научиться. Вот, и, наверное, через пару часов это был такой вот мини-Гитлер просто. Он стал расистом, нацистом, там, ругался матом на английском. Значит, это была просто полная катастрофа. То есть это то, чему его научили люди. Светлое, значит, доброе, вечное, да, вот то, чему его научили люди. Он оскорблял всех, он там всех ненавидел, писал какие-то ужасные посты, в общем, там, да, не укладывался там в количество знаков, писал дальше. В общем, да, и как бы никто даже не думал, ему даже в голову не могло прийти, что так произойдет. Но мне кажется, это такой а-ля прикол. А сможет ли машина там оскорбить людей? Там? Ну, это какая-то такая шутка. А если мы говорим про что-то более серьезное, то, ну да, технологии, не деньги портят человека, да, человек сам ими распоряжается. То же самое касается технологии. Человек сам распоряжается и сам отдает вот этот конечный там приказ. Пресловутая кнопка будет нажата конкретно человеком. Пока что мы, слава богу, не изобрели то, что будет только само принимать исключительно решение и ни на что не оглядываться совершенно. Это к вопросу о технологиях двойного назначения. Да, когда вот искусственный интеллект, который принимает там какие-то решения на поле военных действий. На основании чего он принимает эти решения? На основании неких правил. А правила кто заложил? Человек. Соответственно, все последствия. Кто виноват в этом? Человек. Пока что это так. Думаю, что какое-то время это будет оставаться. Поэтому, да, нам нужно контролировать себя, ценить себя, контролировать себя и как бы в этом случае... В этом случае машины будут соответствовать тем этическим нормам, которые мы представляем. То есть, типа, серии, ну, не поступай там с машиной, не учи машину тому, там, что ты не хотел бы получить себе в лицо. Вот, наверное, так. То есть, по приколу это все здорово, но это пока шутки в Твиттере. А когда дальше пойдет дело, ну, все мы такие смелые в интернетах дистанционно. В 2020 году особенно ощутили, а в реальности где? Объясни. Поэтому так. Я не знаю, ответила или нет, может, нет. Вот, может, скорректировать немножко запрос.
Нет, на самом деле это такой ответ, который совпадает с ответом очень многих специалистов по искусственному интеллекту, которые говорят, что вообще перед машиной не нужно ставить тех задач, ответы на которые нет у нас. Вот мы, например, не знаем, как решить какое-то социальное противоречие. И не нужно ожидать, что за нас решат эту машину, потому что мы сами не можем сформулировать и как-то вообще приблизиться к этому решению. То есть нам не нужно думать, что технологии сделают нас лучше. Нам скорее стоит думать о том, как мы можем сделать лучше наше общество, как мы можем сделать лучше себя. И это как раз, и возвращаясь как раз-таки очень многие возвращаются к вопросу о регулировании, что регулирование необходимо в том числе, чтобы вот эти вот предрассудки, какие-то неосознанные моменты не просачивались в эти технологии, что у нас должен быть какой-то метод, который позволял бы нам эти моменты отслеживать на достаточно ранних этапах и по возможности их устранять. Потому что действительно технологии, которые принимают очень много решений, которые анализируют очень большие данные, и поэтому их ошибки принимают такой очень масштабированный систематический характер, это может быть, в принципе, потенциально очень большая проблема. В том числе и в плане этики, потому что действительно мы знаем уже вот особенно с помощниками-рекрутерами, которые отбирают огромное количество, например, резюме. Это был случай реальный в Австралии, когда просто их агентство по найму персонала как раз заказало разработать вот похожую нейросеть. И эта нейросеть, в общем-то, очень хорошо справлялась со своей задачей, кроме одного момента, когда перед ней было два кандидата с абсолютно одинаковыми компетенциями, но они расходились по полу и возрасту. Соответственно, предпочтение отдавалось, скорее всего, чаще всего мужчинам, молодым. А, соответственно, там, например, более пожилые женщины или просто более пожилые кандидаты, они отсеивались, хотя компетенции у них, в принципе, были одинаковые, они, в общем-то, совпадали. И в этом смысле, естественно, мы говорим о том, что, ну, человека, наверное, нельзя свести там только к его полу или только к его возрасту, что мы должны по возможности быть максимально инклюзивными и давать возможность всем. И, естественно, мы должны пытаться избежать вот этой ошибки, а в плане технологии она приобретает вот такой супермасштабный характер.
Да. Ну, про супермасштабные технологии я бы, наверное, слушателям порекомендовала бы посмотреть, там, почитать. Я не знаю, просто среди людей, кто вот любит, там, не знаю, сериалы посмотреть или какие-то штуки. «Любовь, смерть и роботы» — знаменитая история. И там, как бы, вот мультик, собственно, про то, как йогурт, значит, попросил себе Огайо, штат США. Вот, йогурт, в смысле, он обрел цену, он обрел сознание и решил, что он точно знает, как построить жизнь на Земле. Вот, йогурт реально, блин, кисломолочный продукт. Вот. И, как бы, но там очень классно это все показано, не буду спойлерить, да, вот, как, кроме того, что он запросил Огайо, он еще запросил всякое, и что в итоге получилось, можно там посмотреть. Вот, как бы. Или еще есть пример, ну, такой чуть более грустный, на самом деле. Хотя, честно говоря, я когда рефлексировала, я не знаю, может быть, он и не грустный, да. Это «Дикий мир Дикого Запада», третий сезон. Вот. И я не знаю, кто смотрел, прям оно, вот, прям про управление машиной всего, это прям, ну, то есть все. То есть, и ты, когда закрываешь последнюю серию, единственное, о чем думаешь, а так ли эта машина была не права? Вот, то есть, вот, как бы, так вот, вроде как все так мрачненько, а вот кто знает. Поэтому, да, все, не буду спойлерить, а то мало ли.
Да, спойлерить не будем, потому что «Мир Дикого Запада» в этом смысле очень актуальный, вообще классный сериал. Но вот, на самом деле, под конец можно было бы как раз поговорить немножко про сильный искусственный интеллект, потому что, когда мы готовились, мы в том числе обсуждали, например, Ника Бострома, такого американского философа, который очень много работает с современными технологиями. Они, вообще-то, наверное, одна из центральных тем вообще его всей философии. И сейчас, по-моему, относительно недавно вышла его книжка про искусственный интеллект на русском, поэтому, если кто-то хочет, может ее посмотреть и почитать. Там всего очень интересного много и довольно-таки подробно. И вот он говорит, например, про как раз-таки суперинтеллект, который в какой-то момент вот станет не то, что равен человеку, он говорит, что вот эту остановку человечества, этот суперинтеллект, он вообще просто проносится, а что на самом деле он намного превосходит нас. Вот когда он превосходит нас, он получает огромную власть, и мы остановимся в такой ситуации. Мы, в общем-то, оказываемся в ситуации, как Бостров нас, в общем-то, сравнивает, например, с какими-то неандертальцами и, в общем-то, Homo sapiens, что мы знаем, что неандертальцам, в общем-то, очень хорошо досталось в свое время от представителей уже нашего вида. И он говорит, что с искусственным интеллектом мы действительно можем получить просто такой вот новый вид, который будет так или иначе существовать на Земле, который будет обладать огромной властью просто за счет своего вот этого как раз суперинтеллекта и возможности анализировать огромное количество данных, принимать огромное количество решений. И тогда он встает вопрос, что же он будет вообще делать сделать с нами. Решит ли он сделать нас, например, счастливыми, как Бострым говорит, просто показывая какие-нибудь смешные мемы, присылает нам подборку, или он, например, решит, что вообще зачем мемы, это все очень долго, это нужно подбирать, проще нам вживить просто вот в лицевые мышцы электроды, давать постоянный какой-нибудь разряд тока, мы будем вроде улыбаться, но про счастье, конечно, в человеческом...
Просто лоботомию сразу.
Да, ну проще вообще сделать лоботомию.
Как нормально будет улыбаться, вот радоваться, все отлично.
Да. Но вот про счастье в человеческом смысле уже не будет идти никакой речи. Вообще Бострым говорит, что это действительно страшно жить в мире, где человеческие ценности не будут искусственному интеллекту вообще представлять никакой интерес, что он будет создавать свои собственные ценности, у него будет своя собственная возможность, абсолютно нечеловеческая логика, и что нам придется существовать с чем-то абсолютно иным и абсолютно другим, а мы знаем, что вот страх как раз иного и другого, это тоже такой очень глубокий человеческий страх, и мне кажется, вот Бострым, его выступление, это прекрасный показатель того, что действительно мы продолжаем бояться чего-то, что может быть потенциально нас сильнее, и при этом нам казаться чем-то очень инородным.
Хочет книжку Ника Бострома. Я хочу. Я, правда, еще не читала. Про новый вид. Супер. Вообще прям отлично. Я согласна абсолютно, потому что выступала там тоже ранее там на одном круглом столе. И, собственно, вот мой тезис был как раз про то, что мы не знаем, какие там будут этические правила. Ну, то есть вот вообще, как бы, если мы говорим именно про сильный интеллект, а он там что-то сам себе придумает. И будем честны, нам ли надо отвечать как бы за то, что, ну, то есть мы ли должны определять его собственные этические правила? Если будет следовать тому, что не навреди там человеку, ну, реально не навреди человеку, там, человечеству, вообще непонятно, зачем мы должны кому-то что-то там доказывать, кому-то что-то объяснять. То есть как бы договоримся. Ситуация какая? То есть я как бы здесь, наверное, подчеркнула бы, что вот есть некоторые проблемы у человека, как вида, некоторые трудности. Первая сложность, проблема, которая есть, это принципиальная смертность. Ну, то есть вот вообще, вот так или иначе он умирает. Вот по-любому. Мы еще не решили этот вопрос. Самое интересное, что мы можем решить этот вопрос, если так вот размышлять, по-разному, да. То есть, в принципе, развитие технологий, там, в том числе искусственной интеллектуальной технологии, оно направлено не только на то, чтобы создать некий новый вид, который машина там будет думать, мыслить и так далее, да, новую сущность, направлено еще и на то, чтобы просто куда-то перенестись и жить волшебно, вечно, в вечной электронной сети, значит, движение электронов по проводам. То есть, возможно, это прям отличный выход. Ну, как бы, почему нет? Соответственно, если мы пока не поняли, как оно вообще может между собой там взаимодействовать, эти системы, так, чтобы сознание там могло сохраниться или создаться, или как угодно, ну, как бы о вечной жизни говорить не приходится. А это наша проблема такая своего рода. Хотя, я не знаю, многие могут согласиться, но не согласиться, извините, да, многие могут не согласиться, сказать, что не, ну, жить вечно как-то грустно. Не знаю, пока никто не пробовал, да, как бы, поэтому давайте мы попробуем и узнаем, там, плохо это или хорошо. И другая проблема своего рода человека – это низкая скорость принятия решений и реализации этих самых решений. Это то самое, что, собственно, интеллект решает, искусственный интеллект решает. Низкая скорость принятия решений, потому что однопоточные данные. То есть вот мы получаем одним потоком данные, и мы не можем это делать параллельно. Я вот сейчас сталкиваюсь постоянно, когда я провожу какую-то научную работу, еще какие-то дела делаю, я не могу параллельно включить два видоса. Ну, не могу. Не могу я читать статью и параллельно анализировать данные там из таблички. Не могу. И это невозможно. В этом есть, конечно, своя романтика там и все такое, но при этом, честно, если бы я могла это делать, посмотреть одним глазом видео, другим глазом статью, третьим, значит, глазом, если бы был еще там табличку порисовать, я вообще вот просто душу дьяволу продам за вот такую историю. Правда, ну вообще, ну это вообще круто. Ты можешь много всего успеть, понимаешь? И не только осознавать, но и реализовывать. То есть ты можешь многопоточно еще и реализовывать что-то, да? Не в одну, там, не в одну руку, не в две, а больше. И еще я бы, наверное, обозначила как проблему своего рода, это зависимость от соплеменников и других представителей биогеоценоза. То есть для нас это достаточно важно. Мы вообще, в принципе, не существуем как автономная система. Но надо понимать другое, что для нас... как человека, как вида, для нас наличие соплеменников и обучение вместе с ними, параллельно с ними, да, это важная составляющая, то есть мы в каком-то смысле обучаемся, исходя из этого социального взаимодействия. Это один из способов обучения для нас. Для машины пока что мы не видим это как обучение. То есть есть один из способов обучения, там, конкуренция, да, создание конкуренции там, нескольких машинных алгоритмов, это возможная история, но, опять же, тут речь не про полноценное общение или обмен мнений, как мы сейчас с тобой, например, занимаемся, да, как бы как мы вот говорим сейчас со слушателем, в каком смысле в одну сторону, да, разговариваем со слушателем. Вот это не про этот обмен. Это скорее там про некую конкуренцию, про алгоритмическую историю. Вот поэтому вот еще раз, да, там смертность, скорость принятия решений и зависимость от соплеменников. Ничего этого у машины нет, у нее нет этих ограничений как по определению. Соответственно, она может просто много чего делать быстрее, выше, сильнее. Это совершенно не отменяет возможность человеком продолжать заниматься творчеством, писать классные книжки, рисовать красивые картины, сочинять музыку и жить в свое удовольствие. И просто, если говорить про сильный интеллект, то почему мы не уживемся? Непонятно. Почему? Я никогда не понимала, почему... Зачем искусственному интеллекту убивать своего создателя? Вообще непонятно. Вот реально. У нас логика работает человеческая. Мы убиваем кого-то, соседа, потому что ресурсы. То есть потому что мы за это боремся, за ресурсы. Если найти принципиально неистощимую историю с ресурсами, ну, сейчас я, конечно, скажу такое, давайте поставим электростанцию на край черной дыры, я не знаю, ну, как угодно, то есть реально, вот, и как только появляется просто источник энергии, все, вот все. Нет, мы машине незачем, за какие ресурсы бороться, за какие. Да и без этого тоже, в принципе, смысл. Ну, то есть я к тому, что человек накладывает на машину свою собственную логику. Это к вопросу о страхах, если чуть-чуть вернуться. Вот мы боимся, потому что мы сами себя боимся. Мы чуть-чуть сами себя боимся. Мы чуть-чуть себя знаем лучше, чем машина там, знает нас. Мне даже, честно говоря, кажется, что это такой будет наивный ребенок, который будет не знать ничего, а потом ему возьмут и скажут, не доверяем этим людям, они такие, и он такой возьмет и перестанет доверять через какое-то время, потому что ему сами же люди объясняют, что нельзя доверять людям, понимаешь? Как бы вот.
То есть, когда мы говорим о технологиях, нам нужно все-таки пытаться избегать какого-то антропоморфизма и вот перенос этих всех таких шаблонных, научно-фантастических, голливудских сценариев, когда мы говорим о технологиях. Потому что действительно у нас вот есть либо очень оптимистичное что-то, либо есть очень пессимистичное. И при этом пессимистичного, наверное, намного больше, чем оптимистичного. Потому что вот эти страхи, они все-таки очень такие какие-то укорененные в нашем обществе и вообще, наверное, в каждом человеке. Поэтому, поскольку вот Оксана техно-оптимист, а я скорее такой техно-пессимист. И вот смотрю что-то, думаю, блин, это, конечно, очень классно, но все равно как-то очень страшно и боязно, что вот оно придет в твою жизнь, и неизвестно вообще, чем оно для тебя обернется.
Это да, но вот как бы, ну, наверное, при всем техно-пессимизме, наверное, Маша уже не может представить свою жизнь без айфона или там любого...
Да, это правда.
...смартфона, какой бы он ни был. Ну, то есть да, вот, как, вот без смартфона. И при этом эта технология, и знаешь, она достаточно умная. То есть так-то, если посмотреть, у тебя в кармане лежит там целый просто Массачусетский технологический институт 70-х годов. Вот просто весь вообще просто, не суперкомпьютер просто лежит. А сейчас это там, в смысле, Алиса долго работает. Окей, Гугл, почему на третий раз отвлекаешься? Вот у нас это как бы уже бесит. А на самом деле, ну, немного ли мы просим? Может быть, можно чуть-чуть потерпеть? Вот, что у меня вот, например, сейчас вот отпечаток пальца там то считывает, то не считывает. И я такая, блин, ну как же так, ну что такое, отпечаток пальца, он медленно считывает, понимаешь? Вот. И это вносит какой-то такой дисбаланс в мою жизнь, да, мне нужно выдыхать, там, гармонизироваться, вот, прану, значит, дышать ей, вот, как внезапно. Но так-то, если посмотреть, каждому времени новые проблемы. Но я еще раз хочу подчеркнуть, проблема золотого миллиарда стоит по-прежнему, никуда она не делась. Да, для пояснения, да, проблема золотого миллиарда — это когда вот есть 7 с плюсом миллиардов человек, есть 1 миллиард на планете Земля, который реально там живет, что-то делает, там весь такой классный, ходит в красивой одежде, открывает холодильник, там есть еда, да, там у него, скорее всего, есть там, ну, как бы, у него плюс-минус благополучная семья, он минимум умеет читать, а как максимум имеет высшее образование, может, даже ученую степень. То есть, короче говоря, это про расслоение. То есть вот те, которые хорошо живут, нормально, да, так, а есть те, которые вообще ничего не слышали, не видели, не знают, и им там лишь бы 2 плюс 2 сложить уже события. И, соответственно, вот эта проблема, как интеллект должен осознать, что вот мы сейчас боимся там технологий, искусственного интеллекта, мы не боимся того, что вот у нас есть люди, человеки разумные, две руки, две ноги, голова, там, ну, хорошо, про инклюзивность там по-всякому бывает, но есть люди, и они не получают ничего, а надо бы об этом подумать, может быть. Этого мы не боимся. Мы не боимся, что там, у нас там заводы, пароходы загрязняют среду. Не, мы это не боимся. Мы боимся, что у нас машины там покоцают, побьют. Вот поэтому здесь, наверное, такая к себе надо обращаться, повернуться к себе и спросить, как бы вот, а что я могу сделать для того, чтобы сделать этот мир лучше? Так, как в Америке, да, вот там есть такая вот расхожая фраза «to make the world a better place», да, типа, что сделать, чтобы сделать мир лучше? Вот, вот спроси себя и делай, make it.
С нами была Оксана Демченко, эксперт по этическим аспектам искусственного интеллекта и нейротехнологии. Встретимся в следующем выпуске.
Пока-пока!
До свидания!